Сегодня будем проводить тестовое, или как называется, мок собеседование на позицию рубиста. Спасибо добровольцу, что он вызвался и нашелся довольно быстро. Мы с ним не знакомы. Вот я специально пока еще не смотрел его резюме, и никак мы с ним эту вообще позицию не обсуждали. На первом этапе попробуем что-нибудь узнать, собственно, из самого резюме, которое он прислал, и обсудим его тоже. Простите за вмешательство, скажу сразу, что буду иногда вставлять свои комментарии по ходу видео и говорить, что мне понравилось, что мне не понравилось, и что я думал по ходу собеседования, где, может быть, я не очень хорошо сработал. В общем, буду вмешиваться своими комментариями. Надеюсь, интересными и полезными. Ну, поехали, погнали смотреть вместе. Значит, скажу сразу, что... Или, не знаю, не сразу скажу. Скажу, что Александр пожелал остаться анонимным, поэтому некоторые участки видео будут заблюрены. Но у Александра были на это причины. И в конце видео вас ждет бонус-трек, когда мы обсуждаем это уже собеседование с Александром уже после того, как оно прошло. И там будут мои рекомендации для Александра, как он может улучшиться как Ruby-разработчик. Так что обязательно досматривайте до конца. Ну, погнали дальше. Забегая вперед, скажу, что резюме, ну, по резюме довольно сложно судить о квалификации разработчика итоговой. То есть это скорее такой документ, который позволит кандидату пройти первый этап, то есть чтобы HR вообще допустил его до собеседования. Ну а дальше я видел и плохие резюме, которые в итоге за ними стояли хорошие кандидаты, и наоборот, когда хорошее резюме, а кандидат не очень. То есть довольно быстро это можно понять, собственно, на основной части, когда начинаешь о чем-нибудь спрашивать. Вот, но мы также попробуем это сделать. И что бы я, наверное, сказал для кандидатов, что не расстраивайтесь, если вас спрашивают то же самое, что у вас уже написано в вашем резюме. Это не является каким-то неуважением. Это не является каким-то неуважением к вам. То есть хочется, чтобы услышать вживую то, что вы скажете, как вы про это будете говорить. Наверное, более корректно считать резюме каким-то поводом к началу разговора. То есть тот, кто ведет собеседование, принимающая сторона, даже если она ознакомилась, она может зацепиться за какие-то детали или технологии, которые вы использовали, и потом просто задать на это вопрос, ну, чтобы вы не просто вот так вот сидели и не знали, с чего начать. Вот. Но если вы написали подробно про свой опыт, вас еще раз про него спросили, ну, я считаю, что это ничего страшного. Важно услышать, собственно, как вы излагаете свои мысли, любые. Ну, и про предыдущий опыт тоже интересно, с какими эмоциями про это говорить. Так что это тоже даст пищу для размышления вашему потенциальному работодателю. Так, теперь откроем то, что прислал кандидат. Так, ну, давайте посмотрим, как... посмотрим на собеседование беглым взглядом. Размер собеседования, может быть, немножко коротковат, но, понятно, наверное, это начинающий разработчик. Там больше двух страничек, это было бы плохо. Меньше одной странички, наверное, слишком мало. Ну, в целом, наверное, для начинающего разработчика уже даже ничего. Так, смотрим. Имя, контакты, summary и опыт, структурированный опыт. Так, вот визуально мне это нравится. Теперь давайте погрузимся. Значит, Александр, нужные контакты. Так, ну здесь не указан телефон. С ним... Ну, указан Телеграм. Обычно через Телеграм можно оперативно связаться. Меня зовут Саша. Так, я Ruby Developer. Для меня главное – это отлаженные процессы, коллеги и хороший код. В свободное время пишу open source, занимаюсь музыкой и глажу котиков. Ну, хорошо. Наверное, то есть, если про опыт сказать с 23-го... То есть разработчик еще не так давно работает, но сейчас уже запрашивает отлаженные процессы. Я думаю, что его впечатление об отлаженных процессах и вообще корректных процессах может быть не совсем правильных, ну, правильным или адекватным. Возможно, он даже не знает, что это, какие процессы хорошие или плохие. Для этого, наверное, в разных таких контекстах надо поработать. Ну, называет это как приоритет. Ну, хорошо. Я в целом с ним согласен. Да, хороший код, коллеги, отлаженные процессы. То есть это его приоритеты. Да. В целом, как будто бы нейтрально или немножко позитивно характеризует. Так, опыт работы. Сейчас работает. Это хорошо. То есть, когда кандидат работает, это хорошо, чем сейчас занят, а не полгода отсутствовал. То есть, когда человек полгода вообще вне индустрии, вопросы, чем он занимался и почему ему было неинтересно чем-то заняться, он потерял интерес, что ли, к разработке. Так, Birds Build помогает бизнесу находить клиентов и поставщиков, как Marketplace, только с привычными для B2B способами торговли. Я состою в команде, которая занимается сделками и их функционалом. Товары, рекомендации, рейтинги товаров. Так, большая часть работы происходит с GraphQL. Так. Ну, должен сказать, что вот чем занимается компания, ну, не знаю, для меня, честно говоря, вообще минимально интересно. То есть интересны именно обязанности и там, не знаю, технологии, которые использованы, и достижения. Так, мои обязанности. Финтех интегрировал банк и внедрил банковские услуги. Работа с расшифрованными API, зашифрованными API банка. Так. Интеграция юнит-тестов, разработка нового функционала. Исправление багов, оптимизация запросов. Ага, интеграция сервисов, разработка заброшенных сокета. Вот здесь вот разработка нового функционала. Кажется, вот этот пункт слишком общо здесь описан. То есть, к примеру, если было написано интегрированы такие-то сервисы, которые делали то-то, то есть я в них делал, ну, в их, в этой разработке я делал такую-то часть. Значит, восстановил работоспособность или актуализировал код заброшенного модуля по отправке почты. Интегрировал WebSocket. Или там сделал, не знаю, столько-то событий, такие-то события через WebSocket стал переводить. В общем, что-то вот здесь, вот такое ощущение, что вот это основная часть, и здесь ничего про это не сказано. Интеграция юнит-тестов, как будто бы их не было, но они появились благодаря кандидату. И если это так, то это прям можно было бы сказать, что внедрил подход юнит-тестирования. То есть это, мне кажется, тоже звучит лучше. Но если это так. Просто что значит интеграция юнит-тестов? Если просто написание автотестов, ну тогда такой тоже норм. Да, тоже про это можно писать. Кстати, интересно, порядок, в котором выбран. Финтех интегрировал и внедрил. Интегрировал и внедрил банковские услуги. Ну, имеется в виду, что достижения нужно писать от самого важного к менее важному, чтобы когда вообще внимание не забылено, чтобы обращали внимание именно на самое важное. За это цеплялись глаза. Такой совет. Вот, ну, на что бы я вообще обратил внимание, вот если вы описываете достижения, то важно, чтобы в них была понятна именно ваша часть этого достижения. То есть, если я построил андронный коллайдер, да, внедрил его, то там же тысячи людей этим занималось. Вот важно подчеркнуть, что вы делали. Я настроил конкретный, там, не знаю, вот этот аппарат, снизил его погрешность там, на 2%. Пусть это будет маленькое достижение, но оно будет именно ваше. И да, участвовал вот в этом, и моя часть была вот эта. Вот это то, что ваша часть, должна быть отсюда понятна. Вот, наверное, можно было бы уточнить список скиллов. Я так это обычно делаю. Здесь какие скиллы были затронуты. Ну, в целом они тут тоже раскиданы. REST, Postgres. Так. Chubby Pixel, Startup Game Dev Studio, создающий игры со сборов на Kickstarter. Занимался созданием различных стилистических веб-сайтов для игр для данной студии. Какие-то лендинги, да? Значит, разработка веб-сайтов на стеке. Вот разработка веб-сайтов, можно бы сказать, разработал 3 веб-сайта. Разработка внутреннего API. Ну, вот здесь тоже. Наверное, бэкэнд-разработчик на каждой работе разрабатывает API. Ну, то, что он внутренний. То есть, если бы было написано, сколько методов или чем они занимались, наверное, этот пункт смотрелся бы сильнее. Так, интеграция стороннего сервиса платежей. Ну, хорошо. Верстка по макетам Figma, непрерывная интеграция и поставка ПО. Вот непрерывная поставка, это что, кнопку нажимал и оно доставлялось, или настроен пайплайн? Если он настроен, тогда это достижение другого порядка. Тогда нужно было, может быть, это было написать. Либо, например, были внесены изменения, то есть пайплайн был, но его нужно было актуализировать, его нужно было там что-то в него добавить, например, рубокоп в него добавлен. И тогда этот пункт тоже бы смотрелся, на мой взгляд, сильнее. Так, ну, в целом, что можно сказать по этому резюме? Видно, что ну, человек недавно этим занимается разработкой, уже поработал в двух компаниях, значит, январь, февраль, март, апрель, что, полгода, да, наверное, здесь наработал, побольше даже, и с октября по настоящее время. Наверное, про начинающего разработчика можно понять, почему он быстро сменил работу. Наверное, тут не готовы были сделать. Ну, то есть это нормально, это ожидаемо. Чем более начального уровня разработчик, тем чаще для него приемлемо менять работу. Здесь, наверное, вопрос, почему он тут полгода проработал и уже рассматривает. Вот, но тоже, так как он начинающий разработчик, тоже не так страшно. Может быть, просто на рынок пришел и смотрит, что происходит, поддерживает свою квалификацию в этом отношении. Вот, так что сейчас тогда скоро у нас начнется основная часть, вот, и обсудим опыт Александра и поспрашиваем его вопросики, посмотрим, как вживую он оживит это резюме и как все выйдет. Ну, а потом дадим уже, я дам свое резюме, характеристику по Александру, попытаюсь его квалифицировать, отнести к той или иной, не знаю, зоне. Кстати, мне хорошее, наверное, собеседование должно выглядеть так, что на нем может раскрыться кандидат разного уровня, и джун, и мидл, и синьор. То есть, не то, чтобы настроились с самого начала. Ну все, к нам пришел джун, поэтому мы сейчас будем ему джунские вопросы задавать. Наверное, по ходу собеседования нужно задавать такие вопросы или так выруливать их немножечко, чтобы была возможность даже джуну раскрыться как мидлу или сеньору. То есть, какие-то неожиданности могли произойти. Так, ну чего, тогда погнали к основной части. Ладно, хорошо. Александр, привет. Рад, что мы с тобой состыковались. Для слушателей напоминаю, что Александр вызвался на тестовое собеседование на Ruby разработчика. Вот, то есть у нас на самом деле нет никакой компании, в которую я Александра устраиваю.
Если у кого-то есть вопросы, как зовут мою кошку, ее зовут Каришма, и она иногда появляется на стримах и видео. Погнали дальше.
То есть это такой доброволец. Я буду делать вид, у нас будет легенда, как будто есть некоторые компании, команды. Я буду, если рассказывать, то я буду рассказывать про выдуманную команду, либо какой-то собирательный образ. Вот. Так, Саш, у нас с тобой не с первого раза этот созвон случился. Прости, что так получилось. И, кстати, интересно, что Я тебе заранее написал про это, вот что
Да.
не получится это созвониться. И даже ты мне ответил, но потом оказалось, что это был другой Саша какой. Ну, не какой-то, а другой Саша тоже, который из сообщества, получается. Вот. Но он такой беспроблемно мне ответил. Мне было полное впечатление, что я тебя предупредил. Потом ты мне ровно вовремя пишешь. Да, прости, было не очень удобно. Вот, в общем, такая маленькая накладочка. Чё, как у тебя дела, как настроение?
В принципе, у меня все хорошо. Только, ну, начало недели, утро, самое время, чтобы записать ролик.
Понял, да. У меня сейчас 7:30, я так понял, что ты в другом часовом поясе находишься.
Да, я сейчас в другом часовом поясе. У меня сейчас, ну, 12 часов.
Здесь мои странные вопросы, или, как может показаться, отвлеченные. Это как раз стадия small talk, которая нацелена на то, чтобы расположить кандидата к неформальной какой-то обстановке, чтобы и он себя не зажато чувствовал и мог спокойно отвечать и лучшие свои качества продемонстрировать. То есть, понятное дело, что собеседование – это стресс, и нужно в некотором смысле человеку его поддержать. То есть, ну, это мои скромные попытки это сделать. Ну, смотрим дальше.
Если не секрет, ты в России, нет?
Да, я в Сибири сейчас нахожусь.
Сибирский парень. Понял. Чего, как смотрел Бой Фьюри с этим Сусиком?
Нет, я только в новостях видел. Ну, я не интересуюсь, конечно, такими видами спорта, но и интересно было увидеть такое.
Я не каждый бой смотрю. Ну, я вот этот я скачал. Я его сам еще не смотрел, но обязательно посмотрю. Мне кажется, это очень интересно. Так, смотри, как мы построим наше собеседование.
Не могу не прокомментировать бой. Я его уже к этому моменту посмотрел. И бой как бы без нокаута закончился. И нужно сказать, что... Фьюри в конце сказал, что... Типа, Усику подсуживали из-за того, что его страна воюет и всякие такие вещи. Но на самом деле, если вы посмотрите, то активность, конечно, была на стороне Усика. И нокдаун, который он сделал в сторону Фьюри. Короче, на мой взгляд, здесь все понятно, очевидно. И, конечно, Усик был предпочтителен, несмотря на то, что нокаута желаемого не было. Ну, и я, конечно, болел за Усика.
Значит, вначале мы немножко, не знаю, познакомимся. Я тебе расскажу про нашу команду. Ты расскажешь, может быть, капельку про свой опыт, или я тебя что-то поспрашиваю. Я посмотрел твое резюме, вот, но есть некоторые вопросы. Вот. Потом у нас будет немного теоретических вопросов, так скажем. То есть я абстрактно поговорю там про рельсу, про какие-то другие инженерные вопросы. Вот. У нас будет еще два маленьких задания с кодом. То есть первое, просто попрошу тебя маленькую там метод или функцию написать. Просто посмотрим там, в браузере, в редакторе. И еще один будет вопрос по коду. Это посмотреть на код и сказать, какие с ним есть проблемы.
Здесь тоже я использую прием, я рассказываю расписание, или не расписание, а вот какие этапы у нашего сегодняшней встречи будет, какие мои ожидания. Считаю, что это тоже будет, это важно для того, чтобы человеку было комфортней, чтобы не то, что я его рандомно кидаю в разные стороны и неожиданностями пытаюсь удивить, то есть более-менее настроить его, что именно будет, какие этапы, когда у него будет возможность задать вопросы, еще что-то. Ну, то есть вот, чтобы он чувствовал себя, опять же, более комфортно в ожидаемой ситуации.
Вот.
Хорошо.
Со своей экспертной высоты или не за ты там, ну, короче, вот со своего уровня посмотришь, какие-то, может быть, претензии к нему выскажешь. Вот. Так, тогда давай я, может быть, спрошу тебя, Саша, я вижу, что у тебя опыт небольшой, вот, ты в двух командах поработал, да, но, да, правильно?
Да, конечно.
Вот, и вижу, что там чуть больше полугода у тебя на первом месте работы, сейчас на втором-то. Как, ну, можешь немножко рассказать причины, почему менял работу.
Именно с первого места на второе. Дело в том, что первая компания — это итальянская компания, и из-за санкций они постоянно мне палки в колеса сували, с оплатой задерживали, и под конец получилось так, что чуть ли не невозможно стало работать там.
А, понял. А как в плане там культурного кода? Там не было никаких проблем.
У нас, ну, команда была из 3 человек, поэтому все было хорошо.
Понял. А ну, на текущем месте работы у вас какой размер команды?
У нас текущий размер команды, ты имеешь в виду самой команды в компании?
Не, разработки. Вот где ты? Вот ты находишься в каком-то проекте
Да.
старом.
Ну, смотри, у нас 5 команд, и в каждой из команд по 2 бэкэндера, по 2 фронтендера, тестировщики, люди, которые пишут ТЗ, и project manager. То есть около 10 человек на каждую команду составляет. И я, ну, бэкэндер там нахожусь, и там тимлид есть, еще один мой коллега, тоже бэкэндер. Вот, всего у нас бэкэндеров 10 человек, по-моему, в компании.
Слушай, я вот обратил внимание на твое собеседование. Мне, кстати, понравилось твое собеседование, как оно структурировано довольно. Ну, его приятно читать. И там...
Резюме. Собеседование.
Собеседование, да, резюме, которое ты прислал. И я еще на GitHub зашел и посмотрел там проектик какой, пару проектиков посмотрел там, и один мне показался так интересно сделан. В общем, я так по коду пошерстил и так, с виду даже прям быстро не к чему придраться, так довольно неплохо сделано. Такой живой проект видно. Слушай, ну вот в резюме, что я обратил внимание, там больше такое, например, не очень понятно, какая часть, что за тобой стояло, то есть что именно, какой твой именно был вклад, там, не знаю, ты говорил, разрабатываю API. Да, а что именно? Может быть, ты немножко детали расскажешь, может быть, из последних задач или, может быть, главных задач, которые тебе удалось сделать, или, может быть, проблемных задач.
Если говорить на момент моей текущей работы, то самое главное, чем я могу гордиться, это тем, что мы сделали отдельный вид оплаты, совершения сделок между покупателем и продавцом. Мы интегрировали целый банк. Если вот ты мог слышать, банк Точка называется, он для предпринимателей такой достаточно популярный. И нам нужно было интегрировать это API. Вот, это самая главная задача была, именно идея, как построить архитектуру, общение между этим всем. Работа была практически с нуля совершена, то есть нужно было и составить ТЗ. Из-за того, что компания — это стартап, у нас происходило очень много всяких проблемных мест, которые нужно было решать. Нужно было это все дело соединять вместе с нашим проектом, и считаю, что мы справились.
Понял. Хорошо. Но мы, а вот можешь сказать, ты в каких API участвовал, принимал разработку? То есть, что, это вообще интеграция, она, не знаю, как она принципиально устроена?
Ну, она устроена через интеракторы. Мы отправляем, ну вот то API, который банк нам выдавал, это был REST, и нужно было нам постоянно следить за тем, чтобы происходила синхронизация банка, именно их данных, с нашими данными. И это была самая главная такая проблема. И вот этим я, по сути, занимался. То есть мы делали интерактор, мы делали запросы в банк, и нужно было также делать еще некоторые действия с нашей базы данных. То есть некоторые записи сохранять, нужно было, исходя из состояния банка, делать определенные действия, состояния, ошибки выдавать и тому подобное.
Ну, а какой стек у вас использовался? Что можешь про него рассказать?
Но у нас используется Ruby on Rails, у нас монолит с несколькими микросервисами. Микросервисов, ну, у нас парочку было, но в основном у нас просто вот огромный монолит. У нас используется как и REST, так и GraphQL, архитектура баз данных Postgres. Ну, тесты у нас RSpec. на бизнес-логику переносим и в сервисные классы, так и в интеракторы, в основном интеракторы.
Понял. Ну, слушай, ты так говоришь, вот я пока не понял, как, в каких частях, вот ты говоришь, блин, сейчас сформулирую. Не знаю, за какие методы ты отвечал, интеграция с банком? Что ты написал, скажем? Ты можешь примеры привести какие-то?
Ну, например, у банка нужно было создавать бенефициаров. Это лицо, которое вот... которая стоит за счетом своим личным. Есть еще у него личный счет, который хранит какое-либо количество денег. Есть также там сущности сделок, собственно. И нужно было совершать эти сделки. И нужно было... Мы весь цикл проводили, грубо говоря. Я участвовал в основном со сделками. То есть я прикручивал методы сделки. И нужно было в этих сделках указывать... исполнителя сделки, нужно было тому, кому перейдут средства, нужно было указывать еще документы различного рода прикреплять к этому делу. То есть я в основном работал именно со сделками.
То есть у вас что-то изменялось на вашей стороне, да, в ваших данных, вам нужно было апдейтить это в точке, туда отправлять.
Да, да, конечно. Нужно было, конечно, нам за средствами следить, чтобы они не утекли, чтобы все то, что нужно, у нас перешло, чтобы у нас, например, средства с пользователя не ушли, а в точке они ушли.
То есть чтобы вот синхронизации не было. И точка вас как-то каким-то образом вас уведомляла об изменениях на их стороне? Или вы сами ее опрашивали?
Мы сами ее опрашиваем. Потому что, ну, точка не отправляет никогда никаких запросов.
Ага, все понял. А в качестве бэкграунд-воркера у вас что-то использовалось?
Да, у нас использовался сайткик под это дело, для того, чтобы такие тяжелые запросы обрабатывать, в том числе.
Понял. Ладно, может быть, у тебя есть вопросы сразу про нашу команду и нашу...
Насколько большая команда разработки?
Слушай, команда небольшая, но я бы сказал, что у нас три разработчика, один тимлид, это я. Вот, у нас... Но зато они классные ребята, у нас хорошая атмосфера, и мне кажется, что здесь можно хорошо вырасти. Вот, то есть, ну и помимо этого есть системный аналитик, вот, и есть project owner, менеджер, и который бизнес-анализ тоже в себе совмещает. Вот. Еще QA отдельный есть. Но в целом мы стараемся автотестами покрывать основные кейсы, потому что так, на QA надейся, сам не лажай.
Хорошо. А что ваша команда может дать мне, чему ваша команда может меня научить новому?
Ну, здесь, конечно, да, будет зависеть от того, как мы вообще тебя... насколько какой твой уровень, как ты поймешь. Но вот я должен сказать, что у нас классный подход именно к самой... к тестированию. То есть у нас довольно высокое покрытие и качество, и пирамида тестирования, которая выстроена, на мой взгляд, очень удачно. Вот, у нас еще необычный подход используется для написания самого кода. То есть мы не используем, мы не совсем Rails разработку делаем, несмотря на то, что Rails используется как контейнер нашего приложения, там загрузка констант и там миграции. Вот, но мы не активно используем Active Record, а стараемся использовать репозитории и доменные модели, которые in-memory, которые отвязаны, то есть репозиторий у нас из базы данных что-то достает, дальше мы с этим манипулируем и в конце сохраняем. У нас узкий слой интеракторов, и в основном то есть действием происходят модели. Вот. Мне кажется, подход, это не то, что мы придумали, это вот Мартин Фаулер, он, собственно, и MVC тоже предложил.
Знаю.
Вот. Короче, мне кажется, что это будет интересно, то есть в этом отношении, мы работаем по скраму, здесь тоже можно будет посмотреть, как довольно четко здесь отрабатываем. Здесь тоже можно будет этому поучиться. Так, хорошо, может быть, еще какие-то вопросы у тебя есть сразу?
Да, например, как часто у вас происходит процесс актуализации кода, чтобы избежать легаси?
Слушай, у нас есть некоторая сложившаяся практика, что, во-первых, стараемся писать сразу хорошо, вот, но у нас иногда бывает нужно компромисс идти, мы тогда создаем задачу сразу себе в техдолг, то есть мы не то что... Либо, если совсем нет времени, то туду просто в коде пишем. Вот, у нас есть раз в неделю еще сессия такая, когда мы собираемся и думаем, а что можно будет подисправить, что можно... И просто пэрим, тут же онлайн что-то правим, то есть без задач. За это нас кое ругается, что мы там что-то правим. Вот. Ну и в целом мы стараемся где-то 20% на техдолг заложить, и вот из этого бэклога, что мы создаем, например, какая-нибудь проблема всплывает большая, что вот в рамках этой часовой сессии поправить нельзя, ну тогда вот мы отправляем ее задачу, ну или что-то меняется, что-то забываем, или что-то создаем новый подход того, как оформлять код, и понимаем, что старый нужно переработать. Ну, на это создаем техдолг. В общем, у нас есть задачи в бэклоге на это, ну, вот, и такие сессии. Но в целом я должен сказать, что качество довольно хорошее. У нас не очень старый проект, то есть мы там полгода, или, может быть, скоро будет год. То есть, можно сказать, такой ранний этап. Мы в целом стабилизировались, мы в проде, но...
У меня последний вопрос. Он может прозвучать как-то не так, если ты не поймешь меня, пожалуйста, переспроси меня. Бывало ли у вас такое, что вас подгоняют сроки, и если вас они подгоняли, то что вы с этим делали, если вот вы не успеваете, например?
Да. Да, бывает такое, разумеется. Значит, здесь мы поступали следующим образом. Обычно мы называем такой срок, который менеджеру уже не подходит, и тогда мы собираемся, и он говорит, что можно сделать. И мы тогда начинаем резать фичу, и давай откажемся от этого. Оказывается, что многие вещи, которые казались нам очень важны, когда мы этот эпик планировали, можно их выкинуть, и сильно быстрее вообще принимаются решения в такие моменты. Вот, ну и идем на компромиссы технические тоже. То есть некоторые вещи, например, хорошо сделать это 2 недели, а просто сделать это, может быть, пару дней. То есть пусть, оно, пусть у нас не будет сильно большого запаса по, скажем, производительности. То есть мы знаем, что скоро понадобится оптимизация этого решения. Но прямо сейчас оно точно сработает. Не знаю, пагинацию где-то не добавить или... не знаю, будет не слишком строгое решение, да, будут иногда возникать ошибки, мы будем это знать, но пока это приемлемо, например, там 1% ошибок, ну ничего страшного, страничку перезапустят, или там будет потормаживать наоборот, вот, ну человек подождет, ничего страшного, главная фича будет. Вот, то есть, ну вот такие, так мы это примерно решаем.
Хорошо, спасибо, вопросов больше нету.
Да, хорошо. Слушай, вот можешь немножко прохарактеризовать сам Рубин? Давайте это вот сейчас позадаю вопросы, да? Хорошо, вот
да.
Общего технического. Можешь Руби прохарактеризовать просто вот как человек, которого, я предположу, про Руби не знаю, как бы ты описал этот язык?
И знаешь, есть такая книга под названием «Руби для романтиков». И вот мне кажется, ее так можно охарактеризовать, что это язык для романтиков, тех людей, которые любят писать код, те, кто любят сам код. И можно сказать, конечно, что Ruby медленный язык, но в данном контексте, в котором он используется, ну, это чуть-чуть не те вещи, за которые можно, так сказать, ухватываться и говорить, что он плохой. Наверное, я бы так бы его охарактеризовал, чтобы вот вкратце. Да, да.
Она называется сильная, может быть, сторона Ruby. Почему, собственно, на нем стоит что-то делать? Есть же быстрые языки.
На Ruby очень быстрая разработка, очень много, например, методов готовых, которые не позволяют тебе писать алгоритм с нуля. Например, есть тот же бинарный поиск на Ruby, просто метод bsearch и так далее. Ruby предлагает очень много инструментов, готовых библиотек, которые уже за тебя что-либо сделали.
Понял, согласен с тобой, да. Это, с тобой, возможно, не согласился бы мой менеджер, как сказал, Ruby — это язык быстрой разработки. Но я шучу, наверное, согласился бы, но, конечно, конечно, менеджеру всегда хочется, чтобы было быстрее. Так, ну хорошо, давай вот про Ruby on Rails поговорим. Я так понял, основной твой опыт связан с Ruby on Rails именно?
Да, да.
Да, хорошо. И MVC. Что такое MVC в контексте Ruby on Rails или вообще?
MVC — это архитектура, позволяющая нам, не знаю, так сказать, которая прикрепила за собой базу данных, представление и контроллер, по сути. Вот есть вот эти три сущности, которые между собой вот так связаны в некую вот такую парадигму. Можно объяснить то, что контроллер — это вещь, которая принимает какой-либо запрос и отдает этот запрос. Контроллер связан с моделью. Модель — это вещь, которая имеет доступ к базе данных. И чтобы мы напрямую не взаимодействовали с базой данных, есть модель по сути своей. Туда можем писать различного рода небольшую логику, чтобы мы могли сразу делать простенькие какие-нибудь запросы, например. Есть еще представление, это view-слой. Это слой, который нам, например, рендерит HTML-страницы. Мы туда можем писать HTML-код и смотреть, вот заходя на сайт, видеть, что у нас вот главная страница.
Слушай, ты говоришь, небольшую логику можно в модель впихнуть, а большую, да-да-да, ну, если приложение большое.
Раньше вообще в парадигме MVC говорят, что нужно в моделях свать логику, но это неправильно, потому что модель — это всего лишь один класс рубишный, а если в нем будет бизнес-логика на 1000 строк кода, то это будет очень тяжело поддерживаться сам по себе. Есть, например, DHH, Даниэль Хейнинсен, создатель Rails, он, например, предложил консервы использовать, я это консервами называю. По сути, это модуль, который импортируется в модель. Он имеет различного рода тоже методы, таким образом мы можем, конечно, делегировать логику в консервы, но этот вариант не всем подходит. Многие используют сервисные объекты, это специальные Ruby-классы, которые мы делегируем бизнес-логику отдельно. И в чем удобство? В том, что мы можем эту логику переиспользовать в других местах. То есть делают сервисные объекты так, чтобы мы могли их не только в одном месте сувать, а так, чтобы мы могли ее использовать еще где-нибудь еще.
И во View, да, и в модели, и в контроллере.
Да, да, кстати, можно.
Вопрос такой. Ну, здесь я немножко троллю кандидата, вот, и, собственно, вывел его, на мой взгляд, на неправильное, ну, или я на проблему, да, связанную с этими сервисами или вот с этими объектами, что они потом распространяются на все слои и, собственно, нарушают MVC и хоть какую-то там слоеную архитектуру, хоть как, ну, по каким бы углом на это не посмотрел. Но он без задней мысли говорит, да. Вот. Но это обычная практика, действительно, в проектах, так что здесь ничего специфичного для человека. Но как бы он мог бы зацепиться, например, за эту мысль, но не зацепился. Так, поехали дальше. Можешь, вот смотри, MVC, можешь сказать, какие зоны ответственности у модуля, view и контроллера?
Я чуть-чуть не понимаю вопрос. Ну, хорошо, я представлю то, что у модели зона ответственности — это база данных, именно у контроллера это запросы, у view это... У view я не могу сказать так, чтобы... Наверное, просто... Ну, я как понимаю, что он просто HTML-код тебе генерирует, view. Мы можем также возвращать какие-либо значения через контроллер.
Ну хорошо, а у тебя JSON метод REST по REST-у, тогда генерация JSON куда относится, к какому уровню?
К контроллеру.
Ну, а именно вот, например, логика формирования самого JSON, то есть как она, тут полечко так, тут это, а для этого клиент другому немножко, то есть, ну, не знаю, для меня это обертка такая, да, презентация.
Такое именно формирование самого запроса, она должна выполняться не в контроллере. То есть, либо для этого делать отдельные классы, а-ля сериалайзеры, например. Либо же это можно в моделях просто сделать метод, который тебе JSON будет возвращать конкретный. Либо же отдельный сервисный объект.
Вот это вот сейчас, это к какому уровню относится? M, V или C?
Ну,
Смотри,
то...
Rails это MVC, то есть как бы все должно
Да.
быть в одной из кучек. MV или C. И вот в какую кучку вот эта генерация JSON должна попасть? То есть, предположим, данные мы уже знаем, какие, да, какие вот.
Тогда пусть будет на... Ну, я предположу на C, наверное. Ну, на View точно нет. На модели, если вот ты говоришь, что данные уже есть, значит, в модель нам особо нету смысла обращаться. Значит, на C получается.
А вот, ну, а хорошо, а вот сервисный объект, предположим, вот здесь, несмотря на то, что я не согласен с кандидатом, да, очевидно, что это должно к уровню view относиться, вот, но я не пытаюсь его тут же научить или тут же ему подсказать правильный ответ, вот, просто пытаюсь посмотреть, как он рассуждает на этот счет. Это довольно болезненный опыт. Конечно же, хочется высказаться, не знаю, затранслировать свою позицию. Вот, но вот на данной стадии это кажется преждевременным. Модельки слишком большой кластер. А сервисный объект, он к какому уровню относится? MV или C?
Ну, лично я вообще считаю, что это что-то отдельное. На самом деле. MVCS, да. Получается некое.
А, то есть вот и получается, что она такая проходит все уровни, так что ли?
Наверное, нет, Vue не должна проходить.
Ты говоришь S новый уровень, который проходит сервисный уровень, он может пройти любые.
О таком я, если честно, не думал.
Вот сейчас повод
Да,
задуматься.
давай сейчас подумаем.
Пытаюсь навести на мысль, которая у меня есть. Вот. И тогда я тебе так скажу. Если вот такой есть удобный уровень, который пересекает все эти слои, то зачем нам вообще разделение? Не могли бы мы сделать просто очень классный, хороший сервисный уровень? И все пусть там лежит. Хороший сервис, который отвечает за модель, за доступ к базе данных, который за генерацию JSON отвечает, за обработку запроса. Ты же можешь в сервисный объект отправить. Зачем нам вообще разделение?
Наверное, чтобы код был поддерживаемым более. Если мы все это будем пихать в одну кучу, то это будет тяжело поддерживать, очевидно.
Ну да, ну я с этим согласен. И тогда вопрос, почему тебе кажется, что получение еще вот этого сервисного слоя, который можно из view использовать, из контроллера, из модели, это улучшение этой системы? То есть, на мой взгляд, это как будто бы ослабление, потому что ты размываешь границы между MV и C таким образом.
Ну, я так считаю, потому что контроллер у нас может быть только один, например. Именно в рамках логики ты пишешь в рамках одного контроллера. Модели тоже в рамках одного, а класса, и ты их можешь создавать кучей. Ты можешь использовать один класс в другом классе. Как, например, ну вот такое можно, как в интеракторах совершать, очень удобно. Делать целую цепочку из них. И можем конкретно делать какие-либо мелкие классы, которые будут совершать небольшую логику.
Нет, то, что много классов, да, это круто, да, то, что можешь разделить большую задачу на много маленьких. Но, к примеру, ты же можешь в контроллере создать подкласс. Вот у тебя к уровню.
Алло? Ты пропал чуть-чуть у меня.
Я говорю, ты же можешь в контроллере создать подкласс. У тебя он к уровню контроллера относится. И ты там какую-то дополнительную работу создаешь. Не делай все в одном методе, в экшене, да?
Да.
Ты же можешь создать просто на этом уровне. Или вот у тебя есть на уровне модели что-то? Ну, ты же можешь там тоже создать какие-то дополнительные классы на уровне модели и там что-то делать. Я просто... Мне кажется, что... Ну ладно, здесь, наверное, в теоретизирование больше будем уходить. Давай на этом паузу поставим. Я примерно понял, что... Да, спасибо тебе за аргументацию. Если у тебя будет на этот счет вопросы, мы можем.
Ну, я бы просто добавил, я еще забыл упомянуть то, что это вся логика инкапсулируемая, то есть она содержится внутри конкретного класса. То есть это тоже стоит учитывать.
Угу. Но, ну, хорошо, давай вот я тебе так скажу. Вот есть, например, у тебя какая-то формочка или какая-то страничка. Если вот есть паттерн такой page object, то есть который... Ты бы его куда отнес? То есть это же объект прям вот какой-то, который отвечает, как будет отображена конкретная страничка там. То есть если у нас просто во вьюхе мы это делаем, да, там получается ты прям в ERB или в HAML должен написать метод, который там выведет тот или иной CSS-классик там, в зависимости от того, от состояния объектов наших. Но что если эта логика чуть-чуть сложнее? То есть мы куда это... Вот есть, например, PageObject. Ты можешь создать класс, в который ты передал какие-то элементы, и дальше его спрашивать, какой CSS нужно отобразить, а какое дефолтовое значение у поля сейчас или какое значение поля сейчас. И он сам смотрит, что в параметрах, что это. То есть вот... Ну вот, пожалуйста. Оно, на мой взгляд, относится к view уровню. То есть, пожалуйста, расположи его там. Или драппер объекта какие-то. Презенты. Они вполне себе могут быть объектами. Просто у тебя по умолчанию во view это вот эти HTML-ки, но на самом деле объекты тоже могут быть. Да, и вот
Там
относится и к другим слоям. Вот. Так у меня кошка беснуется. Ладно, хорошо. Может быть, могу тебя спросить про, не знаю, основные части Ruby on Rails в плане вот программы. Он состоит там из каких-то модулей?
Да, можно, почему бы и нет. Ты имеешь в виду Active Model, Action Support. Ну, Active Model — это ORM. ORM нужна для того, чтобы взаимодействовать с базой данных с помощью OOP стиля, а-ля с помощью каких-либо методов. Action Support — это... Ну, как я понимаю, это просто модуль с методами, удобными методами. Action Controller относится к контроллерам для их написания. Что же еще у нас есть? Такого прям вспомнить, если... А ты можешь мне подсказать? Просто я не помню.
Вспомним возможности, да, системы. То есть она там почту отправляет, бэкграунд.
Action Mailer, да, точно. Action Mailer отвечает за то, чтобы... отправлять какие-либо сообщения по почте, формировать сообщения. Ну, я, конечно, мог бы сказать мини-тест, если он же там по умолчанию есть для написания тестов.
А знаешь, что ты сказал про Active Model, да, что это там про общение? А вот Active Record тогда про что?
Active Record — это ORM, а Active Model — это, как я понимаю, класс для того, чтобы взаимодействовать с Active Model. То есть в рамках создавать какие-либо методы, чтобы через ORM мы могли их использовать. Как я понимаю, некая абстракция тут используется.
Вообще, для этого. Раньше Active Record, Active Model и Active Record — это был один модуль. То есть,
да.
То есть вот у тебя просто наследовался от Active Record.
Но нужно признать, что вот тут Александр путается, видно, что глубины не хватает, но при этом он эмоционально не теряется и транслирует уверенность. То есть как будто так и надо. И, ну, то есть я эти моменты отлавливаю, но, возможно, какие-то, кто проводит собеседование, могли бы подумать, что он просто где-то оговорился, и все нормально. Но здесь понятно, что да. То есть вещь про то, что он сказал, ну, явно в некотором смысле абсурдная, что Active Model для связи с Active Record, но это просто что-то совершенно некорректное, неправильное. Вот. Но будьте уверены, это, конечно, вот будьте уверены в том, что вы говорите, даже если вы говорите что-то неправильно. При общих равных это даст вам преимущество и может вот на какой-то процент сыграть в вашу пользу.
Так что вот будьте как Саша в этом случае. Александр молодец.
Да, и использовал. Не нужно было ничего дополнительного слоя. Active Model другой смысл несет, но то, что ты говоришь, я не хочу это сейчас это, скажем, в обучающий спич превращать, да? Ну, ты немножко как-то путанно говоришь, в том плане, что чуть-чуть внимательнее. Active Model — это модул, к которому стоит присмотреться. Есть большая причина, почему он появился. Вот. И в нашей команде мы, кстати, его используем отдельно от Active Record. Это то, что ты сможешь узнать. Так, хорошо. Ну, может быть, там для бэкграунда или для связи оперативной с браузером, может быть, ты тут назовешь.
Для бэкграунда тест... Нет, тест юнит — это чуть-чуть другая. Бэкграунд джоб, по-моему... Нет, да, бэкграунд джоб. Я не помню, просто у нас сайдкик, он, по-моему, чай не используется. Он... Сайдкик — это же некий адаптер для вот этого вот бэкграунда. Бэкграунд джоб, я не помню, как он называется.
Не-не-не, наоборот. Сайдкик — это как раз штука, которую вообще отдельно от рельсы ты можешь использовать.
А, это адаптер, это вот штука в рельсе, она вот некую цель адаптера выполняет. Delayed job она называется, я вспомнил. Нет? Да блин.
Сам факт, смотри, есть active job, да, в Ruby. У него есть несколько адаптеров к нему. Вот Sidekick и Delayed Job — это одни из этих адаптеров. А можешь пояснить, зачем вообще вот эта адаптерность нужна? Почему не просто использовать, условно говоря, Delayed напрямую?
Почему не напрямую? Потому что, ну, как я понимаю, нужна вариативность. Есть куча бэкграунд-процессоров, и их нужно как-то соединить с рельсою. То есть... Мы не можем сделать какой-то один универсальный, и нам нужно создавать некий вот такой паттерн а-ля либо адаптер, либо, например, ну, конечно, плагин не подойдет, но адаптер подходит, чтобы мы разные бэкграунд-процессоры использовали под это дело. Чтобы мы выбрали то, что нам нужно, и мы его подсоединили.
Так, мы выбрали. А до этого почему мы не могли его выбрать и подсоединить? Вот у нас было приложение, и адаптера нет, например. Мы взяли, подключили то, что нам нужно, и подключили.
Ну, тут я не могу ответить. Такого не задавался.
Вот. Ну, ладно, хорошо, я понял. Тоже не буду тут сильно уходить это в теорию.
Но здесь понятно, что... Александр просто, скажем, действовал, ну, есть какая-то принятые подходы, он просто их повторял, вот, и об архитектуре тут сильно не задумывался. Ну, это как бы характеризует тоже человека, да, ну, наверное, ему пока рановато про архитектуру. Здесь, конечно, здесь опытный человек мог бы дать развернутый комментарий, почему адаптеры существуют, вот, и почему это не то же самое, и в каких случаях это может нам помочь. Вот. Например, для написания библиотек. То есть, если ты какую-то библиотеку рельсовую пишешь, то ты сильно ухудшишь ситуацию, если в явном виде завяжешься на сайдкик. Здесь тебе, наверное, нужно на адаптеры рассчитывать, или, например, тот же Active Mailer или там Active Record, если они где-то используют какие-то бэкграунд-джобы, то они на Active Job рассчитывают, а не на конкретную имплементацию. Ну, для того, чтобы переключение между ними было более прозрачным, чтобы это было возможно сделать.
Хорошо. Наверное, спрошу тебя про HTTP. Вот, предположим, мы с тобой два инженера. Там, я инженер, ты инженер. Но ты работал с HTTP, а я нет. Я, например, десктоп-разработчик какой-то. Мне каким-то более-менее простым языком объяснить, а что такое HTTP вообще?
HTTP — это некий стандарт, с помощью которого мы... Ну, я бы сказал, что это стандарт общения между двумя устройствами, компьютерами. В данном случае, конечно, в рамках рельсы я бы сказал между клиентом и сервером, что условно... Клиент отправляет серверу HTTP-запрос и получает какой-либо ответ обратно. Существуют еще некие стандарты, над которыми строятся, например, REST, лишь GraphQL, веб-сокеты, они все отправляют HTTP-запросы между собой, только они имеют некие различности, некоторые вот специфику своей работы, я бы это бы так назвал. HTTP-запросы отправляют между собой, как я помню, пакеты, они также HTTP-запросы, они состоят из хедеров, body и ну и еще какой-то есть, по-моему, третий вид, который есть в HTTP-запросах, я уже и не помню. В хедерах указывается самая главная информация, куда мы отправляем, например, какая-либо не временная, а важная информация нам нужна. Если, например, можно сказать, что, например, у нас есть разные методы отправки HTTP-запросов. Их около 8, по-моему, если не больше. Я не ошибаюсь. Самые основные это get, post, patch, put, delete. Есть еще, например, более такие редко используемые, например, options какой-нибудь. Каждый из них выполняет определенную задачу. Get для того, чтобы какую-либо информацию получить. Post, как правило, для того, чтобы какую-либо информацию отправить на обработку. Put нужен для того, чтобы эту информацию обновить. Например...
Можно сейчас уточняющий по ходу?
Да.
Нельзя было одним обойтись каким-то, например, взять и все постом делать? Зачем?
Можно. Есть GraphQL, который так делает, но просто... Я точно не знаю, как, конечно, зарождался тот же самый REST, но просто я говорю в рамках REST, потому что он часто используемый и более такой... Ну, он посложнее GraphQL, я так скажу, но я говорю в рамках именно REST на данный момент.
Мы сейчас про HTTP пока говорим.
Да, я... Ну, вообще я слышал, что можно сделать... как угодно, но просто, мне кажется, я просто бы сказал бы, ну, это такой стандарт, типа, вот все.
Бессмысленный, беспощадный.
Ну, да, мне кажется, чтобы просто разделять какие-либо задачи логические на какие-то логические операции, чтобы в будущем было удобнее понимать, что вообще происходит.
Угу. Ну, да. Последняя часть, я превращусь обратно в человека, который знает, что такое HTTP, значит, это про статусы идет речь.
Mm-hmm.
А можешь сказать, какие статусы ты использовал у себя, какие, может быть, помнишь, да, и какое у них значение?
Статусы это... Я не понимаю чуть-чуть. А, сообщения, я понял, да. Я понял, о чем ты. Существует статус. Ну.
Здесь подвисает у меня видео. Звук. Это дело в том, что с техническими проблемами я записал его. Вот мне пришлось там выковыривать звуковую дорожку. И для улучшения восприятия мне пришлось вот свой голос погасить. Это похоже на эпизод, когда. В каком же это было фильме? «Приключения Шурика», что ли, там? «Операции и другие приключения», где космические корабли бороздят просторы, где я что-то говорю, он продолжает. Вот. Но, да, это связано с техническими проблемами, так что прошу прощения. Не обращаем внимания.
Их очень много. Существуют сотые, двухсотые, трехсотые, четырехсотые и пятисотые статусы задач. Я бы сказал, что сотые... Я бы их бы описал так, что это какие-либо конфигурационные статусы задач используются для конфигурации, чтобы понять вообще, что вот общение у нас сложилось и тому подобное. Двухсотые, они, как правило, обозначают то, что запрос прошел и запрос успешный. Трехсотые используются для редиректов, как правило. Четырехсотые это то, что у нас информация не найдена, как правило. Либо какие-либо ошибки со стороны сервера. В плане того, что не серверные ошибки, а то, что у нас какая-либо информация неправильная, например, то, что контент не найден, то есть 400-е, они заточены именно под ошибки, а 500-е это серверные ошибки, которые говорят нам о том, что сам сервер неправильно не смог обработать наш запрос.
Понял. Ладно, спасибо, да, здесь стало понятно. Так, мы немножко, наверное, так это выбиваемся, у нас, наверное, не больше получаса осталось. Вот, мне хотелось бы тогда, знаешь, что сделать? Давай я сейчас тебе предложу написать маленький метод, хорошо? Сейчас нужно будет пошерить экран, сможешь?
Да, без проблем.
Несмотря на то, что многие не любят, очень скептически относятся к лайв-кодингу, вот, но понятное дело, что в основном это не любят кандидаты, потому что для них это большой стресс. Тем, кто спрашивает, конечно, лайв-кодинг – это полезная вещь. И здесь я не задаю таких очень сложных космических примеров, но в целом увидеть, что человек печатает с какой-то скоростью, что он там метод как-то компонует, ну, хоть что-то у него происходит на экране, что он оперативно может это делать, это отсекает, конечно, много неизвестных, да, каких-то сильно-сильно промахнуться не позволяет. То, что бывает, человек может что-то хорошо рассказывать теоретически, да, то есть он брошюрки как будто бы прочитал, а реально кодить не может. То есть это какая-то необъяснимая вещь, то есть что-то элементарное человек все-таки написать должен иметь возможность. И это то, что, да, я считаю, на собеседовании правильно делать.
Как тут в скайпе это делать? А все, вспомнил. Так, готово.
Так, вот эти скидываю.
Я нашел, да. Угу.
Так, давай, знаешь что, напиши, пожалуйста, такой метод, который на входе получает массив из четного числа чисел. Вот, и он должен сложить первый и последний, вот так вот, первый, последний, второй, предпоследний. И вот так вот до серединки, то есть у каждого будет пара, получается. Вот. И найти максимальный элемент. То есть он складывает и находит максимальный. Вот такое смог бы сделать?
Ну, да, конечно. Сейчас. Мне просто непонятно, если честно. У меня вопросы. Так, ну, я...
Можешь написать какой-нибудь пример вот из четырех... Массив из четырех элементов.
Ну, хорошо, готово. Есть,
вот, если вручную это делать, то есть нужно сначала сложить 1 и 4.
Да, и 2 и 3.
2 и 3. Посмотреть, что из этого больше, и вернуть это значение.
А вот ты вначале говорил про четные числа. Это что было?
Элементов. Что вот когда ты складываешь первый и последний, что у тебя лишнее не останется.
Хорошо.
То есть это условие такое. Вот ты точно уверен, что он туда придет?
Точно не знаю, как назвать метод. Ладно, я назову его, наверное, array call, пусть будет. Потому что я не знаю, как его назвать. На входе он будет у меня массив принимать. Я, наверное, вот так сделаю. И, наверное, давай сделаем тут... Допустим, мне нужно обработать, итерировать этот массив. Мне нужно взять две половинки этого массива. Я бы итерировал с помощью какого-нибудь цикла for. Я бы так бы это сказал. Я не думаю, что each тут подойдет. Не думаю, что map тут подойдет, потому что они полностью итерируют этот массив. Либо я мог бы сразу массив разделить на две части и дальше уже итерировать, но я не думаю, что я что-то из этого получу. Мне главное получать индекс этого числа, поэтому я использовал бы for для данной операции.
Не подходит.
For in r. Я точно не помню, как for, я for не писал полгода, наверное. Ладно, что еще?
Говоря, тоже не знаю, он какой-то как будто пайтоновский.
Да, верно. Хорошо.
Цикл использую, который тебе знаком. Ну, вот есть, есть each with index, например, какой-нибудь.
Если each with index делать, то просто тут по асимптотике мы будем полностью постоянно массив проходить через весь массив постоянно. А я хочу в будущем сделать так, чтобы мы на половине массива проходили, например.
Ну, во-первых, ты выйти можешь из цикла в любой момент. Давай так, про оптимальность сейчас не думаем. Просто сделай такое примерно концепт, чтобы примерно работало.
Угу. Хорошо, я попробую. Так. Тут я range использую, чтобы он от нуля итерировал до нашего массива. Я сразу делаю до середины, потому что у меня в голове именно так все строится. Блин, мне тяжело. Я обычно, знаешь, беру консоль рубишную и сразу некоторые операции провожу. А я сейчас на винде сижу, и мне вообще невозможно.
Ну, ничего страшного. Здесь как раз вот, чтобы ты немножко это... Попытался вручную в голове про...
Да, я понял. Я напишу, что это первое число. Это у меня будет array от этого плюс array от минусы, получается. Так, мне нужно получать эти числа. Мне нужно их, например... куда-то сохранить. Я бы еще бы здесь бы до этого бы создал бы, допустим, массив, который бы сохранял бы суммы этих чисел. То есть я бы, например, делал бы вот так, и это бы все бы... Хотя нет, не получится, потому что мне нужно будет потом же... В чем... А если вот... у меня вопрос по задаче. Если у меня будет чисел больше... Как мы должны... Можно заново задачу? Я хочу послушать ее, потому что я что-то сбился.
Значит, на входе есть массив с числом чисел.
А, с четными числами.
Четный... Да? Нет, вот их по количеству.
А, четное количество чисел. Все, я понял.
Своя пара. Вот. И нужно взять первый и последний элемент, сложить их. Второй и предпоследний сложить. И вот среди вот этих сумм найти максимальную и ее именно вернуть.
Все, понял. Значит, мы делаем result, result max мы будем возвращать. Сразу себе помечу. Это и мы вот так будем их сувать в result. Эти вот суммы. Возможно, здесь будет проблема то, что неправильный range у меня будет. Но, по сути, мне кажется, этот код...
В целом видно, что направление мысли — это одно из работающих практически решений. Там, может быть... Супер, спасибо. Так, давай, сейчас я тебе это скину еще одну ссылку.
Хорошо.
А, значит, история этого кода интересна. У меня дело в том, что был подготовлен пример вообще кода, который я предлагал... Вот, но я его на одном из выпусков засветил и рассказал про него, поэтому...
А я знаю.
Для чистоты эксперимента я придумал, ну, не придумал, а я взял какой-то свой старый проект, знаешь, чтобы посмотреть, какой дурацкий код, надо взять какой-нибудь свой старый проект и заглянуть туда, вот. В общем, вот я заглянул, ужаснулся, и... но в отличие от синтетического кода, который был предложен, там, может быть, нету синтаксических ошибок, которые там были в предыдущем, то есть в целом это как будто бы работающий код. Значит, суть задачи. Как мы к ней относимся? Представь, что тебе в Merge Request какой-нибудь начинающий разработчик прислал вот такой код. То есть не думай, что это senior или там какой-то большой смысл. Вот. И нужно на него посмотреть и сказать ему, что ему надо улучшить, переделать, может быть, какие-то ошибки ты найдешь. Вот. Специально я ошибок туда не закладывал, так что считай, что это практически боевой пример. Вот. Ну, ожидаю. Вот в таком-то месте я считаю, что можно улучшить, потому-то будет, ну, так-то и так-то. Ну, короче, как будто бы комментарий ты пишешь этому джуниору. Вот, на это будет 15 минут.
Хорошо. Вообще, если честно, если бы ты мой код кинул, старый, я бы удивился еще больше. Так, хорошо.
Так, ну что, это задание понятно, я это засекаю.
Да, по сути, это Rails проект.
Да, можешь комментировать, что...
Модель. Очень много кода. А вот то, что ты мне скинул именно на модель, мне нужно в рамках этой модели все описать или в рамках... Угу, все хорошо. Belongs to referral code, validates, presence, формат. Очень длинный код, все непонятно. Хорошо. Это вообще мне непонятно. Ладно, у меня чуть-чуть паника, ну хорошо. Вообще, ладно. Так, мне нужно собраться, потому что я вижу очень много непонятного кода, и я...
Можешь какой, можешь пока не комментировать, а просто поизучать его, посмотри. То есть вот...
Хорошо, хорошо. И у меня есть 15 минут, да, на это? Уже 12, наверное. Скажи за 5 минут, пожалуйста. Да. Так. Да, да, хорошо. Ну все, я, в принципе... Я готов чуть-чуть начинать хотя бы...
Говорить ее. Все, то есть не обязательно тебе вот в один момент все.
Я понял, да, я буду... Я сейчас, ну, начну просто говорить, что я вижу, и как бы я бы это, например, сделал. Ну, def URL. Мне чуть-чуть непонятно, что здесь domain равно. Я что-то не могу найти. А, вот это вот эта вот штука, да? Domain. Из того кода. Ну, нет... Непонятно вообще. Метрик. Ну, ладно, начнем хотя бы вот с этих, самого такого простого. Хотя бы я попытаюсь найти здесь логику. Ну, Google API. Рейтинг, 2F, разделить на 100, раунд 2. Блин, я что-то прям сильно панику ловлю, теряюсь, если честно. Ну, хорошо. Check it at.
Так, могу тебя только подбодрить, просто спокойней.
Да, я...
Кстати, давай вот это вот... Это даже не настоящее собеседование. То есть ты...
Я понимаю.
Вот. Короче... Это тоже опыт, это, конечно же, и в реальной работе тоже бывает. У тебя прот падает, и тебе нужно сейчас представить, и на тебя давят, когда будет, так что...
Да.
Воспроизведение рабочей ситуации.
Да, я понял, это строчка...
Ты как бы работал с Ruby on Rails, там, не знаю, год, то есть в целом есть насмотренность, и есть у тебя какие-то видения, как хорошо оформлять код, ты можешь про оформление сказать.
Да, я бы, ну, чуть-чуть начал. Вообще, я бы это бы перенес бы не с одной строки, я бы перенес бы, чтобы у нас presence был, потом enter, и у нас тут формат в следующей строке шел. Потому что это меня чуть-чуть смутило, то, что в одну строку тут очень много понятных. Теперь я собрался чуть-чуть, я понял, что тут валидации различного рода, на пример, на то, что на присутствие, тут идет у нас собственная кальба валидация, как я понимаю, которая эту регулярку врубает именно на формат домена и на уникальность. Это я понял, я бы это бы просто бы... Ну, я просто бы это привел бы к другому стилю кода, но я не люблю тут отзываться о таких вещах, что типа нужно... Там определенный стиль кода. У каждого он разный. Кто-то...
Принято, принято. Давай про вот эту строчку.
Да, да, хорошо. Так, after create, delay update rating. Так, после создания сайта у нас идет обновление рейтинга. Мы идем парсим, мы идем на counter, как я понимаю. Projection full... Google Data Hash. Save, ага. То есть мы берем, идем на сайт, и мы обновляем его рейтинг, как я понимаю. Хорошо. С этим бы... Ну, скорее всего, я бы не стал бы... Тут хардкод этой ссылки, как я понимаю, то, что вот googleapps.com, URL short error. Ну, вот тут то же самое, оно переиспользуется. То же самое. Можно было бы это все дело перенести. Такие вот вещи. Так, HTTP. Так, set counter ID. Тоже тут у нас происходит. Идем Google API, URI, SSL используем, понятно. Неважно. Дальше counter ID. Как я понимаю, мы от self в плане этой записи мы обновляем counter ID из распаршенного сигнала. Хорошо. Так, хорошо. Я начинаю чуть-чуть вникать в код. Сначала надо вникнуть в код, потом уже пытаться что-то прям поменять. Реферал, find by code, set. Так, реферал равно. Ну, как я понимаю, он тебе реферального человека выставляет по этой базе. Да, как я понимаю, если реферал равно, если он реферал код. А, нет, все, я понял. Мы вводим какой-либо реферальный код, например, он находит это в базе данных, и он тебе его помечает. Хорошо. Реферал код, try код. Это я не понял вообще. Ну, допустим, он пытается этот реферальный вывести, как я понимаю. Так, share сам равно сайт сам рейтинг или 0. Непонятно, почему или 0 тут выставлено. Мне кажется, оно должно тебе вернуть 0, если, например, он не найдет этой записи. Хотя, я, наверное, мы ожидаем тут nil, и поэтому здесь 0 выставлен. Хорошо. Если сам 0, то 0. Я не знаю, это вообще как-то... Непонятно, на самом деле, сделано. Я бы чуть-чуть по-другому бы это бы написал бы, что если сам 0, то 0. Я бы просто чуть по-другому написал бы рейтинг.
Ну, представь, ты комментарий в GitLab должен оставить. А что ты по-другому? А что не так и что сделать-то?
Что не так, да. У меня есть баг, я не знаю, в чем баг, но нужно это найти. Так, комментарий. Доля в общем рейтинге. Хорошо, это мне ничего не дает, этот комментарий, я не понимаю. Ну, я бы просто бы переписал бы такую штуку, такая, просто такой файл некрасиво выглядит в моем видении. Dev URL. Это у меня domain. А, domain это, то есть у нас идет self.domain, как я понимаю, то есть он ищет от записи. Хорошо. Это тоже какая-то странная запись. Ну, допустим, что ну, так есть. Тут бы я бы не сказал бы, что что-то плохо, что-то хорошо. Допустим...
Этот код прекрасен, так тоже подходит. Мне будет приятно.
Да, да.
Да, так я писал этот код.
Да, мне просто прям ну, дико паника какая-то, что типа код есть, нужно что-то понять. Я могли бы вынести вот эту штуку, например, из этого метода, что сразу бросается в глаза, что вот если оно одинаково, можно отдраить этот код. Mm-hmm. Тут какая-то конста и public true. Хорошо.
Да, согласен.
Bucket — это macOS, как я понимаю, идем. Simple metric, add data point. Time now. Ой. Очень тяжело. Тут очень много классов непонятных. Но, допустим, от названия, что это... Еще по методу понятно, что мы какие-то метрики улучшаем. Мы... Сайт ID рейтинг. Непонятно, конечно, где эти штуки используются, но мне кажется, ладно, допустим. Что еще раз?
5 минут ты просил?
Блин, я вообще, я же ничего вообще не сказал. Ладно. Ой. Что-то я прям поплыл, если честно, на таком. Я такого не ожидал.
Ничего. Это непростое задание. Это
да.
Я согласен, да.
Просто непонятно, ну, вообще, если вот ты хочешь какие-то свои улучшения сделать, то будут ли эти улучшения на проекте вообще где-либо еще, например, используются? Ты сделал что-то свое, и, например, оно где-то другое. Я просто думаю...
Вступаешь в роли эксперта. Тебе сказали, вот на ту джунгу, да. Где начальник пришел, какой-нибудь бизнес. Можешь сказать, он фигню написал или норм? Что ты ему посоветуешь? Вот он стажер у нас, я не знаю.
Что-то, ну, может, хорошо. Он...
Угу. Don't repeat yourself, сказал. Ну, классный совет. Да, там, константы вынести. Ну, хорошо.
Я бы еще бы сказал, что здесь переменную нет смысла создавать. Можно сразу сайт сам. То есть переменная... А, нет, тут у нас сам используется. Нет, все, я прям плыву. Я ищу ошибки и сам ошибаюсь.
Че? Я так комментарии оставляю, потом зачеркиваю. В этом, в GitLab есть такая возможность сначала... Типа, написать комментарий, а вот это вот, начать ревью. Я им пользуюсь, конечно. Потом начинаешь читать дальше, и будешь, а, вон для чего.
Такой то же самое, да. So, cool data. Блин, ну, это прям очень... Блин, ну я думаю, я ничего не найду, если честно. Ну нет, не особо он поддерживаемый, тут очень много вещей под определенные кейсы выстроены. Он здесь не поддерживаем, потому что, допустим, взять даже вот этот update banners. Этот метод, как по мне, ну не, он не такой уж и универсальный, можно так сказать. Он сделан под определенный кейс, под определенный сценарий. Вот я бы так бы сказал бы, здесь все методы вот сделаны вот под определенные сценарии. То есть тут нету такого, что мы что-то делаем универсальное. Тут все сделано для того, чтобы было. Вот, например, с setCounter ID более-менее понятно, чтобы вот мы логику какую-то вынесли. И это понятно. Но я что-то уже реально... Я плыву, если честно. То есть я бы сказал бы, что... Тут метод, который использует параметры. Но тут вот такие параметры мне не нравятся. То есть я бы их бы вынес, например, как эти входные аргументы. Не всегда понятно, вот что мы тут ожидаем. Почему тут или, тут еще и скобочка. Скобочка. Мне...
А вынести это куда и что сделать-то надо?
Ну, допустим, даже в отдельную переменную, чтобы понятно было, что вот у нас тут определяется ранг. Ранг. Мы, например, пишем ранг равно ранг или set maximum ранг. То есть тут сложно как будто бы поддерживается вся эта вещь.
Угу.
Вот такая вещь, что тяжело читается.
Согласен с тобой, да, что в говорящую переменную вынести.
Да. Тут то же самое.
Угу.
Я вижу.
Да.
Можно также и scope эти вынести в отдельные методы. Если они на каком-то рейтинге работают, можем сделать какой-либо метод, который тебе вот рейтинг, чтобы мы на будущее как будто бы могли рейтинг высчитывать, исходя из какой-то штуки. Просто тут захардкожено равно 0, либо больше 0, допустим.
Так, Саш, давай, у нас время в целом закончилось.
Да, да.
Давай, мне кажется, ты выговорился.
Я выговорился еще на первых 10 минутах, 5.
Давай, я тебе задам прям супер короткий еще.
Должен сказать, что в данном случае Саша маловато назвал проблем в коде. Наверное, он больше, что можно сказать его достижением, что он смог понять большинство из того, что там написано. Это тоже показатель какого-то уровня на сегодняшний день, что вот чужой код человек может читать. На самом деле, это тоже нетривиальная такая история. То есть, что код настоящий, он выполняет какую-то реальную бизнес-задачу. Это не просто какой-то учебный пример, поэтому его читать не слишком просто. Ну вот Саша смог его прочитать. Ну и можно сказать, что там какой-то джунский код, да, там что-то я писал на скорую руку довольно давно. Вот, ну, что в голову ему не очень приходит. Но давайте сейчас взглянем на этот код и посмотрим, какие же проблемы там на самом деле можно было бы найти. Так, вот я открыл этот файл. Наверное, да, оформлено не слишком аккуратно, тут какие-то комментарии остались, что в целом не слишком хорошо, лучше их вообще убирать. Вот, длинная строка, то есть, наверное, стоит валидация, во-первых, перенести. Вообще, наверное, основная такая претензия, что класс довольно большой, он много чего делает, то есть он нарушает single responsibility, одна зона ответственности, здесь много чего он делает. Вот, но это в целом такая, на этом Active Record нас подталкивает. Ну, к примеру, скоупы, то есть это у нас запросы, мы можем их в какой-то уровень репозиториев или query объектов перенести, таким образом его разгрузить. А лямбда, вот это вот автокреат, это можно было бы сделать, event sourcing, то есть можно было бы какое-то событие эмитить, и кто-то бы на это подписывался и что-то на этот счет делал. Ну, здесь то, что мы вызываем, может быть, не так супер критично, но в целом большая связанность, но это один и тот же уровень. Модель, Active Record есть Active Record, такое будет происходить. Так, сейчас давайте-ка здесь здесь про дублирование согласен. Здесь что можно сказать? Что не всегда понятно, собственно, что тут мы просчитываем. То есть хорошо, что-то update banners, то есть сам обновляем баннеры. Но какую его часть, что это за формула здесь? Вот, возможно, здесь нужно было в какой-то говорящий метод это вынести, и тогда это стало бы более понятно. Но это же касается и метрик. То есть здесь какая-то формула, например, происходит, но вот это вот конкретно, что... Ну вот по вот этому ключу можно как-то понять, что это на самом деле ранг мы тут рассчитываем, но здесь единый, скажем, уровень абстракции нарушен. То есть мы, получается, показываем, как мы это делаем, но не что. То есть здесь, наверное, update metrics, и мы должны были сказать, мы апдейтим метрику rank. Здесь мы апдейтим метрику там рейтинг, да, а здесь апдейтинг share. То есть разделить, показать, что. А мы здесь показываем, как мы это делаем, а не что. Здесь в апдейте рейтинге здесь видно, что мы вообще лезем в какой-то внешний источник, HTTP. Это внешняя зависимость от нашей системы, и как бы ее в отдельный dependencies лучше вынести, как-то заинжектить, возможно. Еще, понятное дело, здесь, наверное, это в константу, возможно, стоило бы выделить, чтобы каким-то образом можно, или не в константу, опять же, в конфиг, чтобы можно было каким-то образом это на тестовых стендах регулировать. Здесь у нас внешний запрос, и мы, получается, даже не проверяем, а что же там получим в ответе. И в целом метод довольно тяжелый. А вот интересно, что кандидат рассказывал про сервисы там интерактора, но ему вот в голову это не пришло в экстренный момент, да, когда надо было распиливать Active Record. Ну, наверное, типовой кейс это, что мы выделяем сервис, проектируем и говорим, что он на вход, ну, должен передавать это, ну, получать это и выдавать такой-то результат. Вот. Ну, в целом, конечно, читается сложновато. Вот во внешнюю систему мы тут обращаемся. Здесь тоже во внешнюю систему. Тоже считаем, что респонс у нас успешный и ничего проверять не нужно. Вот. А запрос, например, может быть и длинным. То есть он затянулся, еще что-нибудь. Возможно, его заретраить нужно. Вот. Ну, вот такие тут основные претензии у меня. Что сейчас в голову приходит. То есть нечитаемый, внешней зависимости тоже сюда замерджено. Единый уровень абстракции нарушен. В целом Active Record вот этот сложный получился классик. Вот, ну, наверное, то, что в сходу. Если у вас есть еще какие-нибудь идеи, добавочка, что тут еще не так, тоже говорите в комментариях.
Вопросы? Давай, можешь экран-то скрывать, он нам больше не понадобится.
Хорошо.
Вот, значит, ну, с Postgre ты работал, да? А можешь объяснить, не знаю, что такое индекс и зачем он нужен?
Хорошо. Можно сказать так, что структура это... Ну, что индекс это некая структура данных, которая нужна для того, чтобы оптимизировать данные. Работает это так, что индекс внутри себя запоминает какие-либо данные для быстрого к ним доступа. Используется много различных типов индексов. Самый из них популярный — это древовидное дерево, а-ля самый, как это называется, B3 индекс, который... И он это все запоминает вот в деревья для того, чтобы мы могли какие-либо данные выхватывать. Много индексов тоже плохо устанавливать на таблицу, потому что при обновлении данных все индексы тоже обновляются. И это может потребовать очень много проблем. Также некоторые индексы могут даже не работать. То, что у тебя он поставлен, но у тебя все равно запрос обрабатывается не в индекс скане, не в индекс only скане. То есть также могу сказать, конечно, упомянуть то, что есть куча сканов индексов, могу типы индекса упомянуть, но по сути, мне кажется, вот чтобы начинающему объяснять это слишком.
Можешь вот сейчас вот, например, с деревом, если я не был знаком с этим, да, то мне так вот сходу понятно, но вот у нас есть табличка, да, в чем проблема и как индекс ее решает, ну, дерево какое-то, при чем здесь дерево, то есть, условно говоря, можешь принципиальную идею сказать индекса, она что ускоряет и за счет чего? Что оно...
Сейчас я попробую сформулировать. Просто чуть-чуть тяжеловато, но хорошо. Допустим, у нас просто есть все данные. И если мы без индекса ищем, то Postgres просто перебирает данные все, чтобы найти определенную запись под определенные условия и тому подобное. А с индексом это работает так, что у нас есть дерево и у нас есть... некие пачки данных, и мы можем чуть ли не в несколько раз обходить их подряд с помощью, например, ну вот, допустим, у нас вот древо есть. Я надеюсь, я могу вот говорить о древе. Да, и мы можем так обходить в более оптимальном режиме. Через дерево проходить через все записи, чтобы найти определенные записи под определенным условием. Я бы так сказал, индексы выставляются на определенное поле, и мы по этому полю делим его на бинарное дерево. И вот мы постоянно обходим это бинарное дерево, то есть у нас есть данные, которые выше определенного значения и ниже определенного значения. И мы постоянно обходим, мы идем на одну ветвь и смотрим дальше. А вот наша цель, она выше определенного значения или ниже, и мы снова идем по этой ветви. И таким образом мы... более оптимально ищем.
Хорошо. Так, ты еще упомянул, что Redis у вас есть, да? А да. Можешь сказать, зачем вообще Redis нужен, почему не в Postgre, например, все это хранить? Или там, чем Redis лучше, чем он хуже, чем Postgres? Вот, как будто.
Хорошо. Я бы сказал бы сначала отличие Redis и Postgres, чтобы было более понятно. Ну, Redis — это SQL база данных, реляционная, а Redis — это in-memory, новый SQL база данных. Идея в том, что у Redis вся память находится в оперативной памяти. Она называется in-memory database. Также могу сказать, что эти данные временные, ну, потому что оно в оперативной памяти хранится, и зачастую в Redis мы храним временные данные, которым нужен очень быстрый доступ. А в Postgres все данные хранятся на жестком диске условно. То есть тут идет просто разница в скорости и в объеме данных. Если нам нужны огромные данные большим объемом, и нужно удостовериться то, что они у нас лежат в базе данных, то это Postgres. Если нам нужны временные данные, и мы не всегда уверены в том, что эти данные есть, то это Redis. Ну, у Redis есть репликации, например, для того, чтобы удостовериться то, что данные есть. То есть, если данные пропали, то у нас мы просто идем к репликанту. Но это не всегда работает.
Так, супер. Наверное, можешь сказать, как книжки почитываешь? То есть ты вот
я почитываю.
Можешь сказать вот основные книжки, которые на тебя повлияли, как на разработчика, которые тебе показались удачными?
Угу. Ну, я недавно дочитал Layered Design in Rails Application от Дементьева из «Марсиан злых». Я читал книгу еще «Полишет Руби» на фоне, потому что у Дементьева там написано после глав, типа, прочитайте «Полишет Руби» от Джереми Эванса. Я еще помню, ты там pull-request кидал Джереми Эвансу. Вот. Блин, у меня просто есть даже целый Google Drive с книгами. Я бы мог бы там бы просто... Я могу туда заглянуть и сказать... Вот, ну, я бы сказал бы, что мне понравилась книга про Руби. Сейчас я... Например, мне понравилась... Ну, Руби для романтиков тоже интересная книга для начинающих. Agile Web Development with Ruby on Rails. Мы же говорим о книгах только о Рубях?
Нет, можешь просто про индустрию говорить, про разработку.
А, ну про индустрию, хорошо. Мне посоветовали книгу, называется «Прагматик», «Прагматичный программист» она называется, в таком черном дизайне. Она говорит о том вообще, как нужно...
В итоге ты мне говорили или ты читал в итоге?
Я сейчас ее буду читать. Я бы ее посоветовал, потому что я ее собираюсь сейчас читать. Я почитал Layered Design, и сейчас я «Прагматичный программист» буду читать. API on Rails X тоже интересная книга. В принципе, обучает тебя к тому, как нужно писать API, REST-овое API, что такое сериалайзеры и тому подобное. Типа для начинающего человека, кто не знает, как строить API в рельсах, потому что гайдов очень мало по этому поводу. Это, ну, неплохо, так, неплохой старт.
Давай, нам нужно закругляться. В целом, мне картина сложилась. Может быть, у тебя есть какой-то вопрос, какие-то, не знаю, еще по нашей команде, что для тебя там принципиально?
Да нет, в принципе. Я вот задал вопрос, самый главный, что мне команда может предложить. Для меня это самый главный вопрос.
Ну, хорошо, вот тогда, предположим, ты сейчас как-то в активном поиске находишься или как, или просто мониторишь рынок? То есть, вот, предположим, у тебя сейчас было бы несколько предложений, они примерно в одну и ту же сумму оказались. Что для тебя было принципиально при выборе?
Ну, первое — это само собеседование, в плане, насколько оно комфортное для меня было, насколько интервьюер был приятный. Также, наверное, команда разработки. Если бы это была бы огромная команда либо слишком мелкая команда из 3 человек, я бы навряд ли пошел. Продукт тоже влияет, именно его стек. И имеется в виду технологии, которые на нем используются. Ну и, наверное, на этом все.
Угу. Понял. Большое спасибо, Саш. На этом наша официальная часть закончилась, записи.
Вот, ну, раз официальная часть закончилась, тогда дам пару комментариев. Что, так вот, в каком порядке, не знаю, вот просто скажу, какие мои впечатления. В целом, Александр оставил хорошие впечатления. как собеседник, с ним было приятно разговаривать. У него был хороший звук, у него была картинка приятная, на него было приятно посмотреть. Он довольно четко говорил, уверенно, где-то даже напористо, когда он начал спрашивать, а что команда может ему предоставить, немножко в атаку пошел. Вот, то есть такая немножко проактивность, реактивная позиция может, ну, тоже позитивно сказаться на впечатление потенциального работодателя. Что касается его ответов, то видно, что у него есть, ну, небольшой опыт, довольно скромный, и MVC он пока маловато знает. Я бы ему, конечно, порекомендовал Ruby on Rails поизучать, то есть, наверное, как оно устроено, компоненты Ruby on Rails, паттерны, которые непосредственно заложены внутрь Ruby on Rails, тоже получше, то есть MVC получше знать эти зоны ответственности. Вот эту теоретическую часть почитать. То есть видно, человек Александр читающий, это классно. На самом деле не так много про это людей спрашивает, но для меня, например, это важно. Для меня это говорит о том, что человек способен, склонен к развитию, проактивному развитию. Значит, он, если да, на какой бы позиции он ни находился, он, значит, станет лучше довольно быстро. Что касается, ну, ответы по HTTP, ну, основные вещи он назвал. Я бы не сказал, что здесь у него очень глубокое познание, то есть такое. Но основы он понимает. По крайней мере, видно, что сталкивался на практике. Вот, ну, там, сильно, наверное, проектирование REST API с хорошими семантическими методами от него пока не требуется. Но по задаче сделать что-то и вообще, что такое запрос, что такое ответ, он знает. Что касается код-ревью, ну, это сложная была вещь, как я уже сказал. Важно было, что он смог посмотреть, что и понять, что в коде происходит. Ну, а пока проблемы... Проблемы и мне, собственно, было так не супер просто найти. Ну, вот они очевидны, но формулировать их довольно сложно. Их не так много там было. Может быть, как если бы пример был специально написан для этого. У меня не было достаточно времени. Я, наверное, рекомендую вам, как интервьюерам, подготовить специальный пример, в котором есть и простые какие-то ошибки, на которых человек может сразу немножко раскрыться, чувствовать себя в своей тарелке. А здесь, получается, такие вещи были, ну, не самые супер очевидные. Ну и хорошо то, что он смог закодить, пусть даже не сложную задачку, но сложное, мне кажется, это избыточно давать. Важно, чтобы понять, что человек может в целом что-то код щупать. Вот, так что здесь я считаю, что Александр — это рабочий вариант, человек склонен к развитию, нужно брать в качестве джун плюс, middle, минус, в зависимости от команды, которая его будет нанимать. То, что в какой-то компании он, возможно, был бы там, не знаю, классный парень, он бы всех учил, тоже такое возможно. То есть это сильно зависит от того, какая экспертиза у вас текущая есть. Значит, ну что, еще есть небольшая неофициальная часть, бонус-трек, так скажем, дальше пойдет. Мы немножко остались после встречи, ну, после собеседования, и немножко обсудили, как оно прошло, его впечатление. Давайте тоже послушаем.
Вот, пока не останавливаю, пока пусть оно идет. Значит, как дальше поступим, значит, смотри, у тебя есть право сказать, я не хочу, чтобы это выкладывалось. Mm-hmm. Вот, если ты говоришь, это выставит там меня, это, mm-hmm. Ну, все норм. Вот, я сделаю следующее. Я смонтирую. Я сделаю, возможно, вставки своими комментариями по ходу того,
что... Да, отлично.
Вот, и таким образом вот будет публичное у тебя впечатление там о себе. Значит, я тебя квалифицирую как хорошего джуниор. Mm-hmm. Ты не middle, ты не middle минус, даже пока не junior плюс. То есть то, что ты читаешь книги, то, что ты их релевантно называешь, и твоя следующая книга, что у тебя есть следующая книга, это очень хорошо тебя характеризует, означает, у тебя потенциал к развитию есть. Ты закодил задачку, там, у тебя есть видение, а я бы мог ее пооптимальнее, но я сказал, стоп, но ты смог ее довести до практического, это хорошо. Вот. Да, немножко стрессово для тебя оказался пример, Вот. Но в целом ты не рассыпался, ты смог там сказать вещи. Это для джуна норм. Это была задача не синтетическая, это был настоящий код. И я подстроил там легкие ошибки, которые были на эти, тебе было проще. То есть вот тот код, который был. Так что здесь тоже все нормально. Вот. Про MVC, ну тебе не сильно по рангу про архитектуру пока говорить. Так что то, что ты там, ты на практическом уровне знаешь, что такое сервис, и тут многие медлы неправильно это понимают. Так что здесь от тебя это не требуется. Так что не знаю, насколько ты согласен с такой оценкой. То есть я считаю, что ты хороший джун с перспективой развития. То есть вот так бы я тебя охарактеризовал. То есть готов делать практические задачи под присмотром старших товарищей. Вот такой краткий ответ. Для меня, конечно, скажем, многие вещи, которые происходили вокруг нашего общения, они были сделаны для того, чтобы сделать комфортным общение для тебя. То есть для меня основная часть — это именно то, что ты по коду смотришь, и то, что ты смог закодить. То есть это вот основные вещи. Ну, а так в целом ты где-то попадал, где-то не очень. Я не хотел превращать это в обучение такое. А вот узнаю. То есть мне хотелось создать впечатление, что есть глубина дальше. То есть на самом деле я знаю дальше глубже, чтобы тебя это немножко, может быть, заинтриговало, крючок закинуло, что в нашей команде есть эта экспертиза. Вот. Но не хотелось сильно много-много умничать. Вот. Ну не знаю, как тебе вообще опыт вот этого теста с 50?
Ну, мне понравилось, да. Мне, конечно, теперь стыдно, как будто бы это публичный позор будет на видеоролике, но пусть будет оно на самом деле. Просто у меня самый главный страх, что я вот сейчас буду искать работу, и кто-то посмотрит видео и сразу поймет, типа, ну не, он
Хорошо,
слабый.
сейчас в активном поиске находишься или нет? Мы можем взять его и не сейчас выложить, а потом когда-нибудь. Или можем, ну, конечно, это было бы хуже. Вот, можем.
Ну, видишь, в чем проблема? То, что если ты вот меня как джуна оценил, и я, допустим, ищу работу на медла, потому что джунов нету вообще, то сколько этот поиск будет идти, допустим? Я первую работу искал где-то, ну, год, полгода где-то, и поэтому это очень надолгий процесс, может сильно затянуться.
Мы можем сделать следующим образом. Я не показываю тогда твое лицо, меняем имя, вот, и чисто вот по голосу мы с тобой.
Ну, хорошо. Если вот тебе так комфортно будет, и для видеоролика это будет выглядеть неплохо, то почему бы и нет?
Даже, может быть, в каком-то плане более корректно. Я тебя понимаю, джунам сложно, мне не хотелось бы ухудшать твою позицию, да, для поиска. Вот, значит, должен сказать, что ты там говорил про накрученный опыт. То есть
Да.
я сходу этого не почувствовал. Я тебя пытался вывести из зоны комфорта, ты очень уверенно это отработал. Так что не знаю, какие практики ты тут применял. И я бы даже сказал, что я практически бы этого не понял.
Ну, я потому что тренируюсь, я учился этому всему делу, я резюме написал, я очень сильно
Знаешь что, с
этим много времени.
тобой еще созвонимся, давай еще эту капельку обсудим. Мне эта
У
часть тоже.
меня тоже, у меня дейли сейчас, где-то 10 минут
Все,
уже, так, извини, я заговорились, давай, может, давай попозже, давай тогда, пока.
созвонимся. Пока. Мы после этого еще созвонились с Александром. У меня, к сожалению, не то чтобы нету этой записи, но монтаж уже у меня и так занял слишком большое время, не характерное для подобных роликов. Ну, сильно превышает мои ожидания от монтажа. Вот, так что я здесь просто запишу и своими словами перескажу, что я ему порекомендовал. Возможно, я повторяюсь, но я сказал ему, что ему нужно чуть лучше знать именно Railsway и рельсовые компоненты, чтобы они чуть лучше у него отскакивали от зубов. Ну, то есть там Active Job, Active Record, Active Model, всякие такие. Паттерны, которые связаны непосредственно с рельсой, то есть MVC, и лучше знать зону ответственности MVC. Здесь он пока плавает и пытается за счет своего напора
и такой некоторой софтовой, софт-скилловой уверенности продавить меня как собеседующего, чтобы я поверил, что он все-таки в этом разбирается. Вот, с HTTP все было в порядке, с кодингом тоже все нормально, то, что он читает код, это хорошо. Наверное, я тут немножко растянул собеседование, все-таки я последний год собеседования не проводил, это тоже сказывается, практика здесь тоже мне немножко не хватило. Не все я успел, что стоило бы успеть, то есть, например, SQL-запрос построить тоже почти наверняка попросят. Вот, то, что я не успел сделать. Это тоже характеризует человека, то есть какой-нибудь join построить, что-нибудь такое написать. Ну, а в целом это основные части собеседования. То есть немножко поговорить про теорию, про инженерные какие-то вещи, HTTP, общее строение Ruby on Rails и его архитектуру, немножко кода, код-ревью и SQL. То есть вот это вот то, что на чем можно джуна, медла опрашивать. А если говорить про синьоров, то там дальше идут, наверное, в большей степени важности работы в команде, скиллов, там архитектурные моменты, чуть-чуть посерьезнее надо спрашивать, и про опыт проектирования систем. Вот. Но здесь, понятно, мы до этого не дошли, здесь было понятно примерно, в какую кучку человек для меня попадает по таким косвенным признакам, ну, и уже он начинал плавать в MVC, к примеру, то есть дальше там спрашивать не имело особого смысла. Хотя, кстати, нужно сказать, что довольно удачно он поговорил про базе, по базе данных, про индексы, ну, так, не очень бегло, но в целом по смыслу ответы близки к реальности, там, с учетом, с поправкой на оговорки. То есть, конечно, я к этому не придирался, но это бывает. Собственно, я сам тоже в начале видео путаю собеседование и резюме, там, тоже в словах говорить. Ну, важно, что человек, конечно, думает, мысли. Здесь я к таким вещам не придирался. Но должен сказать еще раз спасибо Александру за то, что вызвался на этот эксперимент. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь. Напоминаю, что у меня на ежедневной основе выходит подкаст Heavy Tech называется, и там тоже много интересного. Планирую, кстати, еще выпускать видосы по Ruby. Может быть, расскажу про Solid. Ну, про какие-то такие паттерны и антипаттерны с этим связанные, типовые ошибки. Может быть, что-нибудь покодирую, там, не знаю, попытаюсь спроектировать какой-нибудь класс и пописать по нему тесты. Наверное, это все, что касается этого видео. Не буду превращать его в долгий подкаст, вот, потому что это остальное уже к теме не относится. Еще раз спасибо, пока.